Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Молитвенно поздравляем вас с праздником происхождения честных древ Животворящего Креста Господня и началом Успенского поста.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
В начале этого часа вы услышите программу из радиоцикла «Подвижники благочестия русского зарубежья». Доктор исторических наук Андрей Александрович Кострюков, доцент кафедры истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского Богословского университета, напомнит вам сегодня жизнеописание архиепископа Серафима Соболева. Затем в эфир выйдет очередная, восьмая передача из радиоцикла «Музыкальное наследие России». Ее подготовил главный редактор радиостанции «Радонеж» Николай Бульчук. Он продолжает знакомить вас с оперой Николая Андреевича Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китежи и деве Февронии». Сегодня прозвучит передача, посвященная третьему действию этой оперы. Дорогие братья и сестры, Святая Православная Церковь 14 августа по новому стилю совершает празднование происхождения честных древ Животворящего Креста Господня. Происхождение праздника связано с древней константинопольской традицией, как мы знаем. В августе, в условиях долгого зноя, нередко распространялись эпидемии, обычно связанные с порчей припасов. И вот утвердился обычай износить честное древо креста на дороге и улице для освящения мест и в отвращении болезней. Это также называлось предисхождением или происхождением. Накануне, вынося древо из царской сокровищницы, полагали на святой трапезе в соборе Святой Софии Премудрости Божией, а затем, до самого Успения Пресвятой Богородицы, носили по всему городу для народного поклонения. В русской православной традиции это празднество соединилось с воспоминанием крещения Руси 1 августа 988 года по старому стилю. Известно, что и сам равноапостольный князь Владимир принял святое крещение в этот день. По принятому ныне в русской церкви чину совершается малое освящение воды и освящение меда. 14 августа мы также начинаем с вами поприще Успенского поста, установленного перед великими праздниками Преображения Господня и Успения Божией Матери. Традиция поста уходит корнями в христианскую древность. Святой Симеон Солунский писал, что пост в августе, Успенский, учрежден в честь Матери Божие Слово, которое, узнавши свое представление, как всегда, подвязалось и постилось за нас, хотя, будучи святой и непорочной, и не имела нужды в посте, так особенно она молилась о нас, когда намеревалась перейти от здешней жизни в будущий, и когда ее блаженная душа имела через Божественного Духа соединиться с ее Сыном. А потому и мы должны поститься и воспевать ее, подражая житию ее и пробуждая ее тем к молитве за нас. Успенский пост, как мы знаем, не такой строгий, как великий, но более строгий, чем Петров и Рождественский. До праздника Преображения Господня, когда в храмах освящаются виноград и яблоки, Церковь наставляет нас воздерживаться от этих плодов. помощи вам Божией в прохождении поприща святого, спасительного Успенского поста. Подвижники благочестия русского зарубежья. В студии радиостанции «Радонеж» доктор исторических наук, доцент кафедры истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского Богословского университета Андрей Александрович Кострюков. Подвижники благочестия русского зарубежья, Русской Зарубежной Церкви. Это, оказывается, целый сон имен. Одни из них более нам, может быть, знакомы, как вот тот человек, та личность, с которой мы сегодня начнем разговор. А другие имена, вот из тех, что вы предложили, для меня как-то даже совсем были мало знакомы, боюсь, что и для наших слушателей тоже. Поэтому я думаю, что пора все-таки вот нам вот эти белые пятна нашей истории как-то восполнять, поскольку действительно вот уже почти 7 лет, как воссоединились наша церковь и Русская Православная Церковь за рубежом. А, к сожалению, мы не так много знаем друг о друга до сих пор, правда?
Действительно. Я хотел начать со слов митрополита Вениамина Фельченкова, который долгое время жил за границей, и который оставил замечательные воспоминания. Он говорит о том, что до революции церковь не всегда была на высоте, но, тем не менее, в каждой епархии обязательно был какой-то свой кронштадтский, обязательно был свой чудотворец. И такие случаи, когда люди приезжали к праведному Иоанну Кронштадтскому, и он отправлял их обратно, говоря, у вас есть свой молитвенник, они достаточно частые. Такие случаи мы встречаем и в житии праведного Иоанна Атаманского, одесского священника, и в житии преподобного Алексея Соловьева. Это действительно так. Вот начало XX века как раз дает русской церкви целый сон подвижников, многие из которых потом приняли мученическую кончину, но, понятно, тут революция все поменяла в их жизни, и многих из них мы почитаем больше именно как новомучеников, как священномучеников, преподобномучеников. А вот русская эмиграция как раз дает нам образец того, как бы складывалась жизнь многих наших архипастырей и пастырей, если бы не было вот этой трагедии 1917 года. Дело в том, что после гражданской войны в эмиграции оказалось более 30 наших архиереев, несколько сот священников, и изучая их жизнь, можно заметить, что очень много среди них действительно истинных подвижников благочестия. И, к сожалению, имена очень многих вот этих подвижников сейчас забыты. И приходится по крупицам разыскивать сведения об их жизни, и каждая такая находка только подтверждает то, что людей истинно монашеской жизни было среди них немало.
Андрей Александрович, а когда появилась возможность изучать их жизнь? Вот вы об этом сказали, а мне все-таки важно, откуда ваш интерес к этому и как это стало возможным?
Ну, такая возможность появилась только в 90-е годы, когда были открыты архивы, в том числе фонд Русской зарубежной церкви. Такая возможность появилась после того, только как открылся доступ к зарубежной периодике, тоже только начиная с 90-х годов. Только после того, как уже установились контакты дружественные с представителями Русской зарубежной церкви, которые стали оказывать помощь и уже допускать исследователей в свои ведомственные архивы. Вот где-то начиная с 90-х годов, но особенно уже после объединения, когда границы стали открыты, и мы благополучно воссоединились.
Тогда же и ваш интерес возник, или он как-то глубже корнями уходит?
Нет, мой интерес уходит корнями, пожалуй, еще в начало 90-х годов, когда у Русской зарубежной церкви было известно очень мало, но, тем не менее, стали появляться труды таких подвижников, как святитель Иоанн Максимович, как отец иеромонах Серафим Роуз. Вот здесь как раз и стало интересно, что же это за такая зарубежная церковь, которая дает таких замечательных подвижников и с которой у нас, к сожалению, нет общения. Высказывания были самые разные. Вы, наверное, помните от полного оправдания ее независимого существования до резкого осуждения, неприятия. И разобраться вот во всех вопросах, конечно, было нужно. И основная цель моих исследований – это как раз вот выяснить эти вопросы относительно того, как же все-таки получилось вот это разделение, и почему две части русского православия в течение нескольких десятков лет не имели между собой общения. Но, исследуя этот вопрос, конечно, нельзя было не рассматривать жизнь архипастырей, которые стояли у истоков зарубежной церкви и в последующие годы ее окормляли ее паству. И вот таким вот образом и постепенно я и пришел к выводу, что подвижников среди них было очень-очень немало. Это вот какой-то процент таких вот ярких чудотворцев, я не боюсь этого слова, был достаточно высок именно в Русской зарубежной церкви. Ну, с чем это связано, тут можно долго рассуждать, но думаю, что вот корни лежат как раз в словах владыки Вениамина Федченкова о русском духовенстве начала XX века. Понятно, было в начале XX века всякое, и из семинарии выходили безбожники, и священный сан многие принимать не хотели, и бунты семинарские были, все это хорошо известно, но вместе с этим вот и такое яркое и искреннее истинное подвижничество. И я вижу поэтому корни вот такого благочестия в русской эмиграции как раз вот в этом дореволюционном периоде. Ну и, конечно, начать мне хотелось с архипастыря, имя которого, в общем-то, всем известно. Это архиепископ Богучарский Серафим Соболев. Ну, его имя известно многим, известны и его труды, у него наиболее известная книга «Русская идеология», где владыка Серафим рассматривает жизнь России, исследует вопрос, почему Россия дала, пожалуй, самые страшные формы безбожия вообще в мировой истории после 1917 года, исследует вопрос, как Россию возродить, как поднять в ней духовность. Известны и его рассуждения по поводу общения с инославными, по экуменическому вопросу.
И все ведь это остается актуальным, да, правда? Ведь столько лет.
Да, затем вопрос о календаре церковном, о новом календарном стиле, который тоже является проблемой. Но фактически по любому острому вопросу этот владыка высказывался. И его жития тоже у нас публикуются. В общем, нельзя сказать, что об этом архипастыре ничего нет. Но дело в том, что когда несколько лет назад был поднят вопрос о канонизации архиепископа Серафима Соболева и основания к тому есть, он почитается в Болгарии как святой, и паломничество к нему на могилу не прекращается, то вот неожиданно выяснилось, что на самом деле это полноценного жизнеописания этого владыки у нас нет. Что то, что мы имеем, это воспоминания архимандрита Пантелеимона, его духовного чада, его почитателя, который, понятно, здесь постарался все приукрасить. Ну и вот, к сожалению, вот именно этот вариант, я не спорю, он владыку любил и, в общем, был объективным, но вот, к сожалению, вот только вот этот вариант у нас и предлагается в качестве жития. В качестве жизнеописания владыки Серафима, а этого, конечно, недостаточно. И с благословения нашего представителя в Болгарии, тогда это был архимандрит Исидор Минаев, я и начал свои исследования уже на болгарских материалах, на материалах Русской Православной Церкви. И вот в результате удалось составить его полное жизнеописание и... Конечно же, при этом нашлось много того, что до этого в книге об этом архипастыре просто не входило. Я хотел бы сначала рассказать о его жизни, о его подвижничестве.
Но... Тоже опираясь на ваши исследования.
Ну, в основном опираясь на мои исследования, но при этом, конечно, тут воспоминания его духовных чад тоже отринуть нельзя.
Ну, вы ведь встречались, видимо, с частью из них тоже.
Ну, видите, к большому сожалению, хотя владыка Серафим отошел ко Господу в 1950 году, уже осталось очень мало людей, которые его помнят. И, опять
в том смысле,
же,
что лично были знакомы.
Которые были лично знакомы. Да, которые были лично знакомы. И опять же, среди тех, кто помнит владыку, ну, рассказать что-то новое могут немногие. Но, тем не менее, мне удалось найти и этих людей, в том числе одного из епитиканов, архиепископа Серафима Соболева, уже глубокого старца сейчас. Ну и в результате вот удалось составить такую картину. И вот начать хотелось бы вот именно с его жития,
конечно,
с его жизнеописания. Ну а потом уже перейти на его труды и на его заслуги перед церковью. Владыка Серафим Соболев, в миру Николай Борисович Соболев, родился в городе Рязани 1 декабря 1800. 1881 года, в семье мещан. Семья была многодетная, было 12 детей, но 7 из них умерли в младенчестве. Все остальные дети выросли людьми глубоко верующими, глубоко благочестивыми. Владыка был 10-м ребенком в семье. Сохранилось такое свидетельство, что роды проходили очень тяжело, и когда все-таки будущий святитель появился на свет, то его мать неожиданно произнесла фразу «какой Мухтар родился», в общем, даже не понимая, что это значит. И уже только в последующие годы владыка Серафим все-таки выяснил, что же обозначает это слово, выяснилось, что это означает «епископ». Но вообще владыка Серафим очень почитал своих родителей. К сожалению, он отца лишился очень рано, он был парализован, когда будущему архипастырю было 7 лет. После этого он долгое время был парализован и не вставал с постели. А что касается его матери Марии Николаевны, то ее владыка почитал, и где бы он ни служил, находясь в России еще, он постарался пристроить ее где-то неподалеку от себя. Ну, а в 1919 году они навсегда расстались, когда владыка уехал в эмиграцию. Вот что касается учебы владыки Серафима, ну, в общем-то, его путь здесь был стандартным для большинства тех, кто мечтал о духовной карьере. Он поступил в духовное училище, затем окончил Рязанскую духовную семинарию, и по ее окончании долгое время... Для окончившего семинарию несколько месяцев – это долгое время, потому что надо думать об академии. Он не мог решиться, что же делать дальше, и не знал, принимать ли ему священный сан, принимать ли монашество. Находился вот в таком неопределенном состоянии, и вместе с матерью он отправился в местный собор, куда была приведена чудотворная икона Божьей Матери. И по дороге он встретил своего знакомого, который посоветовал ему идти в академию. Владыка воспринял это как ответ Божьей Матери и подал документы в Санкт-Петербургскую духовную академию, но времени на подготовку было очень мало. Время он упустил, и выучить огромный материал, необходимый для экзаменов, было очень тяжело. И вот здесь как раз произошли два чуда. Когда Николай Соболев, не имея возможности подготовиться к догматическому богословию, просто выучил один билет и всю ночь усиленно молился Божьей Матери, молился со слезами, и вот именно этот билет ему и достался на экзамене. Да, вот тоже... То же самое у него было с экзаменом по истории, когда он тоже выучил только один билет, история Арианской смуты, тоже слезно молился и... На втором экзамене тоже вытянул именно этот билет.
Воля Божия была.
Да, да, здесь, конечно, такое чудо, которое, ну, наверное, с точки зрения там, науки уже не объяснишь.
Да, ну и теперь никто ведь и не заподозрит владыку вот в незнании там, да?
Ну, понятно, да, все остальные...
Все это восполнилось.
Все восполнилось, главное. Конечно, просто вот была такая вот ситуация. Все остальные экзамены он уже сдавал. Сам, он же больше не дерзал вот так обращаться к Богу и Божьей Матери. Но учился он очень неплохо, и, в общем, диссертация его тоже была блестящей. К сожалению, эта диссертация потеряна, хотя очень бы хотелось ее найти и
даже
издать.
Даже тема неизвестна.
Нет, тема известна. Это учение отцов церкви о смирении. Ну, ой. Да, тема, конечно,
неисчерпаемая,
но и, к сожалению, тут и, может быть, много злоупотреблений у нас любят говорить о смирении. Вот, и казалось бы, ну что-то можно писать, тема скучная. Вот, но владыка Серафим, как писали его и научный руководитель, и оппонент, написал просто блестящую работу, стал кандидатом богословия, и ему было позволено стать магистром без дополнительных испытаний. Ну, магистром богословия он стал уже в эмиграции. Владыка Серафим в годы учебы постригся в монашество, причем тоже долгое время он думал, находился в сомнениях, какой же путь для него готовит Господь. Но здесь тоже произошло чудо, как он читал. Он молился прославленному незадолго до своего пострига преподобному Серафиму Саровскому, и после долгой молитвы наугад открыл его житие, и как раз на том месте, где описывается, как преподобный Серафим благословил на монашество будущего архимандрита Паисия из Астрахани, и Николай Соболев воспринял это как Божью волю, как указание преподобного Серафима, и надо же было такому случиться, но и пострижен он тоже был с именем Серафим. Причем владыка до последнего момента не знал, какое ему готовят имя, и до последнего момента постригавший его архиерей, епископ Сергий Тихомиров, тоже не хотел называть его Серафимом, предполагал ему другое имя, и только вот накануне пострига он вспомнил, что когда был на прославлении преподобного Серафима Саровского, то он решил назвать первого, кто будет постригаться у него в честь этого преподобного. Таким вот образом, когда уже молодой монах Серафим Соболев узнал свое имя в момент пострига, он, конечно, еще раз убедился в том, что благословение его на монашество дал сам преподобный Серафим Саровский. В годы учебы Отец Серафим посещал праведного Иоанна Кронштадтского неоднократно. Он был близок с подвижником владыкой Феофаном Быстровым, с которым у них установились дружеские отношения надолго. Владыка Феофан, будучи ректором академии, организовал Златоустовский кружок, где были собраны наиболее талантливые ученики, те, кто любил патрологию, ну, в том числе и владыка Вениамин Фельченков тоже вошел в этот кружок. Они занимались чтением святых отцов и затем проводили диспуты по поводу вот этих сочинений. Владыка Серафим, будущий владыка Серафим, тоже в этот кружок входил. Ну, сохранились и интересные воспоминания владыки Серафима Соболева о своем посещении праведного Иоанна Кронштадтского. Он рассказывал, что совершенно неожиданно отец Иоанн подошел к нему, возложил на него руки и сказал: «Да пребудет на вас благодать Божия». И в последующие годы отец Серафим, затем владыка Серафим праведного Иоанна Кронштадтского очень почитал, хотя, конечно, до его канонизации было еще очень далеко. Дальнейшая его судьба была связана с духовными школами. Он преподавал в Костромской духовной семинарии, потом преподавал в Калужской духовной семинарии и, наконец, стал архимандритом и ректором Воронежской духовной семинарии, где его и застала революция. Владыка Серафим Соболев, конечно, воспринял ее как трагедию, и надо сказать, что воронежские епархиальные ведомости, ну, были, в общем, практически единственной газетой из периодики Православной Российской Церкви, где говорилось не об отречении великого князя Михаила Александровича, а о том, что он уходит со своего поста условно. Ведь Николай II, царь-мученик, он передал власть своему брату. То есть он сохранял монархию. А великий князь Михаил Александрович уходил со своего поста условно, с формулировкой, что пусть народ сам выберет дальнейшую форму государственного управления. Но, правда, народ, как мы знаем, пошел другим путем. Но надо сказать, что вот на эту тонкость, вот в этом условном отречении великого князя Михаила Александровича, обратили внимание очень немногие. И из церковной прессы этот был вот только тот орган, который возглавлял в качестве редактора архимандрит Серафим Соболев.
К слову сказать, к сожалению, и до нынешнего времени вот это вот заблуждение, к сожалению, живо. Очень многие почитают, что это было малодушие. Я знакома с одним родителем памяти великого князя Михаила Александровича. Ну, я думаю, что эта тема, безусловно, отдельная, и мы об этом поговорим. Но это очень важный момент. Вот спасибо, что вы на это обратили внимание.
Да, действительно, ведь в ноябре 2017 года были выборы, учредительное собрание. То есть это было совершенно независимо от большевистского переворота. И что показали выборы? Ну, монархисты практически не получили там ни 1% голосов. В основном были эсеры, меньшевики. Меньше было коммунистов-большевиков, но, ну, различные другие партии, там, трудовики, аграрии, не было ни патриотических партий, ни монархических.
Но в то же время мы и не можем утверждать, что это была воля народа. Вот. Мы же понимаем, как это делается, технологии, увы, вот они сейчас в той же Украине, они все те же, к сожалению, просто чуть-чуть видоизменялись.
Ну, возможно, и так.
Ну, простите, да. Это небольшое отступление, но оно действительно очень важно, потому что, конечно, вот так вот хорошо нам сейчас судить, да, когда прошел целый век, а ведь там вот в этой вот круговерти нужно было разобраться, расставить эти акценты правильно, понять.
Ну, вот, вот архимандрит Серафим тогда это прекрасно понял.
Еще молодой, по сути, человек-то.
Ну, да, ему там было, не было 40 лет.
Ну, это, конечно, молодой. Но духовно зрелым был уже, видимо, все-таки вот так. Да?
Да, конечно. Он много насмотрелся при большевиках в Воронеже. Он всю жизнь помнил стоны монахов, которых закопали живыми в землю. Он помнил и об осквернении мощей в 19-м году, которое коснулось и Воронежа. Архиепископ Воронежский Тихон Никаноров направил архимандрита Серафима в Москву для того, чтобы патриарх Тихон поставил его своим викарием для Москвы. Архимандрит Серафим посетил Москву, виделся со святителем Тихоном, но патриарх сказал, что для Москвы ему викарии пока не нужны, и благословил его Хиротонию для Воронежской области в том же 19-м году. Но вскоре после этого Воронеж был взят войсками генерала Деникина, а еще через несколько месяцев архимандрит Серафим покинул этот город, ушел на юг России.
И промыслительно, иначе тоже, наверное, все сложилось.
Да, он уходил, да, в страхе, что обрушатся репрессии на него и на его брата, иеромонаха Сергия. Они уезжали последними в открытом вагоне для угля. Последующий год владыка Серафим провел на юге России. Здесь он был ректором Таврической духовной семинарии, а в октябре 1920 года на Покров он был рукоположен во епископа Лубенского по городу Лубны Полтавской области. Настаивал на этой хиротонии полтавский архиерей, владыка Феофан Быстров. И вот эта хиротония состоялась, а вскоре, через месяц после этого, большинство архипастырей покинуло Севастополь, ушло в Константинополь, причем сам владыка Серафим сомневался, нужно ли ему уезжать или нет. Он обращался к таврическому архиепископу, тоже известному подвижнику, архиепископу Дмитрию Абашидзе, который вместе с ним прочитал акафист Божьей Матери, и затем они вынули жребий, уезжать, не уезжать. Ну, и ужас. Вот жребий выпал для владыки Серафима покинуть Севастополь. И затем, вплоть до своей кончины, он прожил в Болгарии в качестве главы русских приходов в этой стране. Надо сказать, что незадолго до отъезда из Воронежа архимандрит Серафим обратился к местному подвижнику, парализованному старцу Аарону, который предсказал ему: «Не бойся, ты попадешь в хорошую сторонушку». Вот Болгария как раз и стала такой хорошей сторонушкой для владыки Серафима. С 1921 года он жил здесь, жил в Софии, и неудивительно, что сразу же полюбился болгарам. Надо сказать, что в болгарской церкви ситуация была очень непростая. Она в тот момент находилась вне канонического общения с Константинополем из-за своей автокефалии, и это привело к некоторым нарушениям в литургике, в пасторской практике. Например, практически была забыта исповедь, многие священники там не знали таких элементарных вещей. Но вот как отмечал экзарх болгарской церкви митрополит Стефан, русская эмиграция очень серьезно оживила болгарскую жизнь, в храмы вернулась и исповедь, и было возрождено церковное пение. Владыка Серафим церковное пение любил, хор его в его кафедральном соборе был одним из лучших в Болгарии. И митрополит Стефан, экзарх болгарской церкви, даже направлял на стажировку в русский храм молодых диаконов и священников.
А где служил владыка Серафим?
Владыка Серафим поселился в Софии и сразу же понял, что это действительно хорошая сторонушка, поскольку и православие там процветало, и массы русских эмигрантов и монархистов там сконцентрировались. Ну и даже, можно сказать, вот о таком элементе, даже улицы там своими названиями радовали: Русский слух, центральная магистраль болгарской столицы, и тогда и до сих пор называется Бульвар Царя-Освободителя в честь императора Александра II.
Да и сама София, ну, премудрость Божия.
Конечно. Да. Улицы названы в честь святых, в честь русских полководцев. Конечно, тогда в Советской России шел процесс прямо противоположный. Все связанное с русским героизмом, русским патриотизмом просто искоренялось. И вот как раз русский храм святителя Николая на бульваре Царя-Освободителя и стал кафедральным собором владыки. Он жил в очень стесненных условиях. Каждый день он ходил пешком со своей квартиры. Ну, квартира была достаточно скромная. В свой храм служил. И местные жители как раз стали отмечать, что он часто вспоминает на исповеди забытые людьми грехи, что по молитвам его происходит исцеление. Замечали и чудеса прозорливости. Недавно отошедший ко Господу митрополит Доростольский Иларион Цонев вспоминал, что вот именно он, еще будучи молодым человеком, не помышлявшим о монашестве, общался с владыкой Серафимом, и тот совершенно определенно и уверенно сказал, что он будет монахом. И действительно так впоследствии и произошло. Ну вот в этом храме святителя Николая как раз и возникло ядро русского православного консерватизма. От распри, которые произошли в монархической среде в Болгарии, владыка Серафим отошел и сконцентрировался больше на духовной жизни. Его духовные чада тоже стали известными духовниками. И вот в этом храме архипастырь служил до 1934 года, когда СССР установил дипломатические отношения с Болгарией, и тогда пришлось вот этот Никольский храм передать Болгарской православной церкви. Владыка Серафим боялся, что этот храм вместе с посольством достанется большевикам, и они его осквернят. А такие случаи происходили повсеместно и в Тегеране, и в Вене, и в Константинополе. Владыке Серафиму удалось добиться, что этот храм был передан Болгарской православной церкви, то есть осквернен не был, а болгары ему выделили другой храм, тоже святого Николая, на улице Царя Калаяна. К сожалению, этот храм не сохранился, он был во время Второй мировой войны уничтожен бомбой с английского бомбардировщика. Сейчас на этом месте построен другой храм, более скромный. Вот здесь, на улице Царя Калаяна, уже и прошли последующие годы служения владыки Серафима.
Андрей Александрович, спасибо. Мы сегодня на этом с вами поставим скорее многоточие, потому что я понимаю, что мы приступаем, может быть, к самому глубокому, самому важному периоду жизни владыки Серафима. Благодаря вам мы сегодня узнали, я во всяком случае, много нового и интересного для себя. И надеюсь на продолжение нашего цикла, наших бесед.
Спасибо.
В эфире радио «Радонеж» программа «Музыкальное наследие России». Уникальная возможность прикоснуться к лучшим шедеврам русской классической музыки. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы вновь возвращаемся к разбору оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Начинается третье действие оперы. Первая картина представляет собой «Великий Китеж». В самую полночь весь народ, от старого до малого, с оружием в руках, собрался за оградой Успенского собора. На паперти князь Юрий и княжич Всеволод, супруг Февронии, кругом них дружина. Все обступили Федора Поярка, который стоит, опустив голову об руку с отроком. Поярок. Здравы будьте, люди китежане. Народ. Будь тебе добро у нас, Поярок. Где же князь, мой господин, где княжич? Люди добрые, уж покажите. Народ, что ты? Здесь стоят, перед тобою.
мой господин, где княжич? Люди добрые, уж покажите,
что ты здесь стоят перед тобою.
Поярок. Потемнел Господень свет. Не вижу. Княжич Всеволод подходит и вглядывается ему в лицо. Федор, друже, слеп ты? Поярок. Темен, княже.
Потемнел Господень свет, не вижу. Федор, друже, слеп ты? Темен, княже.
Народ, Господи помилуй, кто же лиходей твой? Федор, друже, горемыка темный, ой, не мешкай, молви, что за вести?
Господи помилуй, кто же лиходей твой?
Поярок. Слушайте, честные христиане, вы врага не чуяли доселе? Народ прерывает. Нет, не ведали, не знали, Федор.
Слушайте, честные христиане, вы врага не чуяли доселе?
Поярок. Ныне же, Господним попущением, на беду содеялось нам чудо. Собирается с духом народ. Федор, друже, горемыка темный, ой, не мешкай, молви, что за чудо?
Ныне же, Господним попущением, на беду содеялось нам чудо.
Поярок торжественно. Расступилась мать сыра земля, расседалась на две стороны, выпускала силу вражию, бесы, люди ли, неведомо. Все, как есть, в булат закованы, с ними сам их нечестивый царь. Народ, Федор, друже, горемыка темный, ой, не мешкай, молви поскорее, велика ли рать идет царева?
Расступилась мать сыра земля, расседалась на две стороны, выпускала силу вражи. Их люди ли не ведомо? Все, как есть, булат закованы, с ними сам их нечестивый царь.
Поярок. Много ль счетом их не ведаю, а от скрипу их тележного до от ржания борзых коней за 7 верст ручей не выслушать, а от пару лошадиного само солнышко померкнуло.
Много ль счетом их не ведаю, от скрипу их тележного до ржанья
борзый Омани за семь верст лечение выслушать. А двору лошадиного само солнышко померкнуло.
Народ, ой, земля сырая наша мати, чем тебя мы прогневали, дети, что наслала нам невзгоду злую? Федор, друже, горемыка темный, ой, не мешкай, молви по порядку, устоял ли брат наш меньший Китиш? Боярок. Взят без боя с великим соромом, князя Юрия в граде не обретши, распалились гневом нечестивцы, муками всех жителей терзали, путь настольный град у всех пытая, и сносили молча, даже и до смерти. Народ. Бог еще хранит великий Китиш.
Взят без боя с великим соромом, князя Юрия в граде не обречи, распалились гневом нечестивцы, муками всех жителей терзали, путь настольный град всех пытая, и сноси молча, даже и до смерти.
Бог еще хранит великий Китиш.
Боярок. Ох, единый человек нашелся, тех мучений злых стерпеть не могший, и поведал путь царю Батыю. Народ. Горе окаянному Иуде, веки сем и будущим погибель.
Ох, единый человек нашелся, тех мучений злых стерпеть не молчи, и поведал путь царю Батыю.
Горе окаянному Иуде, смерть всем и будущим погибель.
Княжич Всеволод. Федор, друже, горемыка темный, только молви мне, жива ль княгиня? Боярок. Ох, жива, да лучше бы не жить.
Федор, друже, горемыка темный, молви только мне, жива ль княгиня?
Ох, жива!
Княжич Всеволод. В полону она, в неволе горькой. Боярок. Господи, прости ей согрешение, что творила, знать не разумела. К нам врагов ведет сюда княгиня.
В полону она, в неволе горькой.
Господи, прости ей согрешение, что творила, знать не разумела, к нам врагов ведет сюда княгиня.
Княжич Всеволод, как она, о Господи помилуй, молчание.
Как она, о Господи помилуй.
Боярок. А меня схватив, смеялись много. После, ослепив, гонцом послали, с отроком сим малым, к князю Юрию. Разорим дотла мы стольный град, стены крепкие с землей сравним, Божьи церкви все огнем спалим, старых малых смерти предадим. Кто в паре, мы всех в полон возьмем, в Аполлон возьмем, в Орду сведем. Добрых молодцев станицами, красных девок вереницами, невелим им в Бога веровать, в вашу веру воспасенную, а велим им только веровать в нашу веру некрещенную.
А меня схватив, смеялись много, после ослепив, гонцом стали. С отроком сим малым князю Юрию. Озарим дотла мы стольный град, стены крепкие с землей сравним, Божьи церкви все огнем спалим, старых малых смерти предадим, но в паре мы тех полон возьмем, полон возьмем, Орду сведем. Добрых молодцев стани, нашу веру не крещеную.
Народ, ох, смутилось сердце братия, хочет быть беда великая. Князь Юрий в великой печали. О слава, богатство суетное, о наше житье маловременное! Пройдут, пробегут часы малые, и ляжем мы в гробы сосновые. Душа полетит по делам своим пред Божий престол на последний суд. А кости земле на предание, и тело червям на съедение, а слава, богатство, куда пойдут? О, Китиж мой, мать городам всем, о, Китиж, краса незакатная, на то ли тебя я повыстроил средь темных лесов непроходных? В гордыне безумной мне думалось, навеки сей город созиждется, пристанище благоутишное всем страждущим, алчущим, ищущим. Китиж, Китиж, слава, где твоя? Китиж, Китиж, где птенцы твои?
Душа полетит по делам своим пред Божий престол на последний суд.
земле на предание. И тело червя на съедение, а слава богатства. Куда пойдут? О, китеж, мой мать, городом всем! О, китеж, краса незакатная! На то ли тебя я Израил, средь темных лесов непроходных, в гордыне безумной мне думалось, навеки сей город пристанище благоутишное всем страждущим, ищущим, ищущим. Китеж, китеж,
обращаясь к отроку. Отрок малый, ты моложе всех, ты взойди-ка на церковный верх, погляди на все четыре стороны, не дает ли Бог нам знаменья?
Отрок малый, ты моложе всех, ты взойди-ка на церковный верх, погляди на все четыре стороны, дает ли Бог нам знамения?
Отрок вбегает на колокольню и оглядывается на все четыре стороны. На этом мы заканчиваем сегодня разбор третьего действия оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Продолжение этой передачи через неделю в это же время. Вы слушали программу «Музыкальное наследие России. Уникальная возможность прикоснуться к лучшим шедеврам русской классической музыки».